è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» новостной подкаст «Медузы». 4 аудиовыпуска в неделю, включая четверговые о событиях войны с Дмитрием Кузнецом, а по пятницам видеоверсия. В этот раз это будет разговор с Андреем Перцевым и Константином Газой. Не пропустите. Мое имя Владислав Горин. Нынешняя тема. Илон Маск объявил о создании своей партии «Америка», чтобы влиять на принятие решений в стране. Почему эта идея может быть не такой уж завиральной? Не пришло ли время в США для третьей силы? Какова история этих третьих сил? Ответы на эти вопросы я уверен, даст, а еще напомнит об истории третьих сил, третьих кандидатов, американистка Александра Филипенко. Привет.
Владислав, привет.
Надо сделать работу над ошибками. Прости, что я при тебе это буду делать. В конце той недели, в пятницу, у нас был выпуск с экономисткой Татьяной Михайловой о большом прекрасном законе Трампа. Я там самонадеянно сказал, мол, Маск обещал, что если законопроект примут, если он станет законом, он создаст партию. Не забудет ли? Спрашивал я. Нет, Маск не забыл, я ошибался, вспомнил, подал документы на днях. Веришь, что будет вкладывать деньги, а не помириться с Трампом? Все-таки обоим, кажется, мало то толку от этой ссоры.
Ну, действительно, кажется, что выгоднее даже было бы сейчас Илону Маску просто взять и вкладывать деньги, например, в тех, кто не поддерживает Дональда Трампа. Имеющихся политиков, имеющихся республиканцев, имеющихся демократов. Зачем создавать собственную партию? Это же так сложно, так много всего нужно сделать. И вот разная информация. То говорят, что он подал документы и даже представляют некоторые свидетельства. То сам Илон Маск пишет, что это все фейк, это не настоящая подача документов в Федеральную избирательную комиссию. Разобраться в этом невозможно. Но неважно, даже подал он эти документы или не подал. В США сотни партий зарегистрированы в Федеральной избирательной комиссии. Это не проблема зарегистрироваться. Проблема создать настоящую инфраструктуру, проблема собрать коалицию избирателей, придумать медиа-стратегию, проводить опросы, планы всяческие, как избираться в разных штатах. В каждом штате разные правила того, как нужно регистрироваться. Собирать волонтеров, придумывать устав, партийную платформу, внутреннюю структуру, делать региональные отделения, избирательные штабы и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть официальная регистрация Федеральной избирательной комиссии — это только маленький-маленький первый этап, который нужен для того, чтобы построить партию. И, казалось бы, логично, конечно, Илону Маску просто поддерживать тех, кто уже есть. Зачем? Это так сложно, это так катастрофически сложно создавать новую партию. Но, может быть, именно у Илона Маска, может быть, у него есть желание это сделать и возможность потратить, ну, я бы сказала, миллиард нужен как минимум для того, чтобы хоть что-то получить, хоть парочку мест вырвать в Палате представителей, даже не в Сенате. Я думаю, что это разговор про миллиард долларов или несколько сотен миллионов долларов, уж точно. Поэтому, если у него действительно есть эти силы и есть это желание, если он всерьез этим займется, всерьез, не так, как это выглядит сейчас, а именно действительно займется, так сказать, партийным строительством по-настоящему, получит доступ к государственным выборам, будет заниматься агитацией, будет заниматься в каждом штате своими подразделениями партии, реальные идеи будет предлагать, то тогда, да, это может стать реальной, серьезной попыткой повлиять на американскую политику и сильно изменить американскую политику, потенциально приведя к партийной перегруппировке.
Ты сказала про эту тактику получить хотя бы пару мест в парламенте, в Нижней палате. Давай про это поговорим, потому что у Маска, очевидно, есть задор, самоуверенность стартапера, человек, которому несколько раз удавалось предложить что-то такое, в смысле коммерции, что переворачивало игру с космосом, с электрокарами, до этого с платежной системой. Он пишет, если говорить о его партийном стартапе: «Когда речь заходит о риске банкротства нашей страны из-за расточительства и коррупции, мы все оказываемся в однопартийной системе, а не в демократии. Партия Америка основана сегодня, чтобы вернуть вам свободу». Это типа идеология и тактика, инструментальное применение. Еще раз давай это проговорим. Тоже я тут буду обходиться, пожалуй, без из московских цитат на словах расскажу. Скоро промежуточные выборы в 2026 году. Если в парламенте иметь несколько представителей третьей силы, Маск говорит и про сенаторов, и про конгрессменов, и про верхнюю, и про нижнюю палату парламента, эта сила будет влиять на принятие решений, потому что республиканцы и демократы находятся в клинче. Они примерно поровну, с небольшим перевесом в ту или в другую сторону, контролируют парламент. А насколько это непросто будет на практике? То есть, как идея, кажется, понятно. Ну, ты сказала, во-первых, дорого, во-вторых, мы же видели, что Трамп в важных региональных кампаниях принимает личное участие. Туда действительно направляется большое количество ресурсов. Насколько непросто добиться хотя бы пары мест?
Дело в том, что каждое место в Конгрессе, особенно если мы говорим про Палату представителей, где больше шансов уж точно будет у Илона Маска, это отдельный округ со своими законами, со своей политикой, со своей политической культурой, со своей партийной лояльностью. Это десятки уникальных, каждый уникален, маленьких боев, которые нужно выиграть. А у Илона Маска пока нет работающей инфраструктуры в целом даже, не говоря про местную машину. Нужны местные волонтеры, местная юридическая поддержка, местные кандидаты. Это примерно как идти, вот сейчас Илон Маск идет, скажем так, на Олимпиаду без команды, без тренеров, а только с дизайном одежды. Дизайном флага этой команды какой-то. Даже сильные и известные третьи партии, как либертарианцы или зеленые, не занимают мест в Конгрессе десятилетиями. Хотя у них десятилетиями есть работающая машина, есть волонтеры, есть кандидаты, есть платформы и так далее, так далее, так далее. В Сенате вообще вся история США знает буквально пару сенаторов от неглавных партий. Ну, можно сказать, что, например, Берни Сандерс независимый, но он де-факто демократ, он избирался от демократической партии. Берни Сандерс всегда был, скажем так, в большей степени левым демократом, социалистом, но он никогда не баллотировался от демократической социалистической партии, которая существует. И, кстати говоря, не случайно Захран Мамдани тоже, он член демократической социалистической партии США, но он баллотируется от демократической партии. Мамдани, в отличие от Берни Сандерса, называет себя социалистом в открытую, но даже такие известные, набравшие вес политики, нет, они подходят, они как-то стараются прильнуть к существующим партиям. Законы о доступе к бюллетеню — это просто круги ада, это 50 кругов ада. В каждом штате свои требования. Какие подписи, сколько, какие формы, какие сборщики, какие сроки, какие штрафы. Все это наверняка будет сопровождаться какими-то судебными тяжбами. Ну, действительно, можно предположить, что, окей, у зеленых и у либертарианцев у них нет таких миллиардеров-помощников, у них нет таких богатых людей. Но Росс Перо, который выдвигался на пост президента в 92-м году и действительно собрал много голосов его партия, тоже очень долго не могла проделать вот этот путь для того, чтобы получить доступ к бюллетеням. Понадобилось для этого несколько циклов избирательных для того, чтобы они дошли в итоге до реальной регистрации. Выборы в ноябре 26 года. Чтобы зарегистрировать партию во всех штатах, я имею в виду не просто федеральная избирательная комиссия, а в каждом штате, пройти всю бюрократию, найти кандидатов, получить доступ к бюллетеням, пройти, возможно, какие-то судебные разбирательства, провести кампанию. Но начинать нужно было некоторое время назад. Действительно, можно сконцентрироваться на нескольких округах, где республиканцы и демократы примерно равносильны, где нет какой-то партийной особой принадлежности. Маск может выдвинуть, например, кандидата знаменитость какого-то. Никто ему самому даже тоже не запрещает пойти, потому что, ну да, президентом он не может быть, вице-президентом он не может быть в руководстве в партии, ну то есть он не может быть в line of succession, то есть в линии получения поста американского президента. Но, тем не менее, он может. Но все равно речь идет об 1-2 местах в Палате представителей, не в Сенате. Это очень и очень сложный процесс, во многом связанный с тем, что в американской политической культуре вот это разделение на две партии и с тем, что 50 штатов, и в каждом штате еще свои округа, и в этих округах еще свои требования. Это просто очень сложный процесс.
Рассыпается разговор, разбивается реальность. Ты объяснила, что по-взрослому было бы прийти к кому-то из действующих политиков и сказать: «Хочу оказать поддержку, разочаровался в Трампе, куда перечислить деньги?» Там есть, понятно, законодательство, связанное с финансированием политиков, но, тем не менее, кажется, это была бы возможность более взрослая, более рабочая и более быстрая.
Да, абсолютно. Мне кажется, что да, тем более, что есть большое количество разочаровавшихся, в том числе республиканцев, как Лиз Чейни, например, или Митт Ромни. Да, это люди, которые... Митт Ромни в свое время был кандидатом от республиканской партии на пост президента. Лиз Чейни, дочь вице-президента США, просто серого кардинала в период президентства Буша-младшего и очень важного человека, и она известный очень человек в целом была, они официально заявили о выходе из республиканской партии. Или есть такие менее известные, как Джефф Флейк, например, который является послом США в Турции, но он был конгрессменом от Аризоны, он в Палате представителей работал с Маккейном, с Джоном Маккейном, и он такой считался выкормленным Джона Маккейна, скажем так. Вот он перешел в Госдепартамент, он не занимается политикой. То есть есть определенное количество людей, которые уже известны в рамках республиканской партии, и которые заявили о том, что они не хотят иметь ничего общего к республиканской партии Дональда Трампа, но они не хотят иметь общего к республиканской партии Трампа. Они говорят о том, что они республиканцы в душе. Вот хотя бы к ним можно было бы прийти, хотя бы их можно было бы поднять на щит, так сказать, не говоря уже о том, что внутри республиканской партии есть люди, которые недовольны Дональдом Трампом. Ведь сам Илон Маск говорил и начинал свое противостояние большому красивому закону Дональда Трампа с того, что он обещал поддержку финансовую тем республиканцам, которые проголосуют против этого большого, красивого уже закона теперь Дональда Трампа. И есть такие и в Сенате, их трое всего, и один уже заявил, что он не пойдет на следующие выборы, но тем не менее они есть. Почему же нужно было вот эту всю сложную машинерию вводить, вот это все начинать, эту невероятную работу? Ну, конечно, может быть, это логика, что, мол, с чистого листа. Ох, как легко. Давайте начнем с чистого листа, чтобы не было вот этого багажа какого-то огромного, с нуля все начнем. С одной стороны, это очень хорошо, как идея, свежее все. Но с другой стороны, это сталкивается с такой сложной бюрократией. И все-таки тоже нужно помнить, на мой взгляд, что американцы в целом, они действительно делятся на вот эти две партии. Обычно они привыкли к этому. Это в крови, что называется. И да, сейчас все больше и больше американцев называют себя независимыми. И ожидалось, что в 2024 году будет очень много независимых американцев, которые голосуют. И нужно сказать, что Gallup Poll провел потрясающее, огромное исследование, согласно которому да, около 42% американцев называют себя независимыми. Но как-то так сложилось, что из этих 42, 62%, то есть подавляющее большинство, годами, десятилетиями стабильно голосуют за одну партию на всех выборах. Ну вот как-то так случайно получилось. Но они себя называют независимыми. Они такие независимые, да, не центристы, а они такие независимые. И получается, когда мы считаем это все, получается, что реальных независимых, ну, 10%, ну, 15%. И да, вот центристские взгляды, они встречаются часто, но эти избиратели очень пассивны. Они мало голосуют, они не участвуют в праймерис, они не жертвуют деньги. Вот в чем еще следующая проблема, с которой может столкнуться Илон Маск. А тут... Как замечать, прийти к Лиз Чейни, которая была только что в Конгрессе, к Митту Ромни, который, ну, хорошо, он может быть возраст уже чрезмерный для того, чтобы быть кандидатом в президенты, но он может быть частью этого движения. Или хорошо, или прийти еще к кому-то, к каким-то существующим республиканцам, тем, у которых перевыборы в 2026 году в особенности, Там и на Сенат можно претендовать. Не только на Палату представителей. Вполне на Сенат претендовать. Очень даже. Ведь Дональд Трамп очень многим грозится республиканцам, что он против них будет выдвигать каких-то других кандидатов. Так, пожалуйста, почему же этого не сделать? Вот это для меня загадка. И вот это меня подвигает к мысли, такой порочной мысли, да простит меня Илон Маск, о том, что это просто месть Дональду Трампу. Это просто желание насолить Дональду Трампу. И практически, мне кажется, результата добиться было бы гораздо проще, если бы прийти к существующим политикам и существующих партий.
Про независимых кандидатов надо запомнить. И, кстати, небольшое простите за это пояснение. Я знаю, что вы, уважаемые слушатели, безусловно, все это знаете. Почему Маск не может президентом пойти? Не родился он в Соединенных Штатах. У него нет этой привилегии. Он из Южной Африки. Заканчивая про Маска и про его предложение про месть Трампу. Я абсолютно согласен. Просто когда на идеологическую часть смотришь, на политическое предложение, идейное предложение, что он там говорит? Вернуть свободу, госрасходы. И на самом деле это все очень трамповская. Это тот же Трамп, только на электрокаре. Правильный Трамп. Трамп, который сделает, как обещал. Вот Трамп получил мандат на сокращение госрасходов, но не справляется, а я справлюсь. Это отсылка к той же разочарованности американцев, плюс популизм, плюс либертарианство, плюс обещание величия. Только еще короче, да, слоган «Не сделать Америку снова великой», а вот Америка, USA, 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 как на хоккейном матче знаменитом. То есть я просто не очень понимаю, кто за это мог бы проголосовать, если бы были пройдены все формальные вещи. Кусочек вот этой трамповской коалиции, ну, хорошо, может быть, кто-то бы захотел бы, но это само по себе очень узкое и небольшое предложение. Ты идейную сторону готова как-то обсуждать политическое предложение Маска?
Проблема с политическим предложением Маска в том, что мы видим противостояние большому красивому закону, но на противостоянии чему-то американцы не готовы обычно идти дальше. Американцы не любят, когда им предлагают какие-то идеи из серии «Мы не такие, как, поэтому купите наш продукт». Нет, они любят идею «Вот наш продукт такой хороший, такой прекрасный, мы сейчас вам объясним, почему он такой хороший, а остальные неважно, там мы их покритикуем потом, но главное идею предложить, а вот идеи никакой нет». Строить идею на том, что я не такой, как Трамп, ну, это специфическое такое, на мой взгляд, предложение довольно-таки. Единственное явное совершенно отличие, и то, скорее всего, почему Дональд Трамп будет очень Илона Маска критиковать и на чем будет строиться его критика в том числе, если действительно Илон Маск пойдет всерьез и надолго в политику, так это иммиграционная реформа. Потому что Илон Маск, в отличие от огромного количества людей в администрации Дональда Трампа, считает, что необходимо предоставлять больше виз для высококвалифицированных специалистов, больше виз для сезонных рабочих, нужно привлекать больше людей в США, да, депортировать нелегальных иммигрантов. Да, вот это не ставится под сомнение ни на секунду, потому что 54% по всем опросам и даже самым либеральным опросам, 54% американцев поддерживают идею депортации нелегальных иммигрантов. Это действительно огромный страх. И вообще, в целом, я думаю, что мы сможем посмотреть на президентство Трампа лет через 10-20 и его оценить в реальности, что это было, о чем было это президентство. На мой взгляд, на данный момент президентство Трампа — это о нелегальной иммиграции. Это самое главное, что сейчас есть, и благодаря чему он выиграл, и на чем он сейчас держится. И это единственный вопрос, который всегда у него, что называется, above water, то есть всегда его опросы по этой теме, опросы американцев по этой теме, всегда больше 50% они поддерживают действия администрации Трампа по депортации. Там есть сомнения в том, как они это делают, но сам факт, что нужно депортировать, да, это безусловно так. То есть Илон Маск этому не противостоит. Но Илон Маск считает, что гораздо больше нужно людей привлекать в США, высококвалифицированных специалистов и так далее. Вот это единственная положительная программа, которая сейчас может быть у Илона Маска. Да, развитие новых технологий, развитие всего, что связано с электромобилями и так далее. Это тоже, понятное дело, все, что связано с чипированием, скажем так, о котором так все пугают. Ведь Neuralink — это огромная корпорация Илона Маска, и сейчас которая может совершить действительно революцию в возвращении людей к возможности ходить, говорить и так далее. Ну, то есть там очень серьезные разработки медицинские. Соответственно, вот на этом, конечно, он может строить свою программу, но главное, что сейчас мы видим просто, мы не такие, как Трамп. Мы против большого, красивого закона Трампа. Но на этом политическую платформу-то не выстроить. Американцы не любят какие-то противопоставления, противостояния. Американцы про себя хотят знать, какие мы. Какая нам разница, какие там кто-то? Мы какие? Вот это им важно понять. А сейчас, пока на данный момент, ничего этого мы не видим.
Предлагаю провалиться в историю. Когда третий кандидат и третьи партии на что-то влияли? Я человек, который вышел из постсоветской академической среды. Я учился в университете, где было много преподавателей, которые еще в Советском Союзе начали научную карьеру. Поэтому там был, конечно, излишний фокус на коммунистах, компартии /рабочей партии США, с которой не особенно демократично разобрались, все мы это знаем. Но она на выборах федеральных ничего, по-моему, не получала ни разу, и демократизм тоже, если посмотреть на послужной список этой некогда довольно большой и влиятельной партии, ну, там что-то самое большое, вроде представительства в собрании Нью-Йорка, что такое. Но вот я не могу вспомнить, чтобы вообще какая-то третья партия что-то получила существенное. Третьи кандидаты — это отдельный разговор. И в самом новом времени можно вспомнить несколько замечательных историй. Ты упоминала уже Росс Перо, богатый человек, который в начале 90-х участвовал в президентской кампании, под 20% получил голосов избирателей, это важно, но, по-моему, там у него был 0 голосов выборщиков, и, конечно, кто-то может сказать «да», из-за его участия победил Клинтон, но есть люди, которые ответят «нет, Клинтон по всем опросам и так побеждал Буша-старшего, и несмотря на то, что инкумбент, действующий президент, часто выигрывает, ну, вот тут не сложилось, Буш-старший проиграл, такой, видимо, был президент, или вот это вот длинное рейгановское время кончилось». Можно вспомнить, когда Буш-младший участвовал в первых президентских выборах с вице-президентом клинтоновским как раз Гором и выиграл. Там они шли ноздря в ноздрю. По голосам выиграл Гор. Во Флориде вручную пересчитывали бюллетени. В какой-то момент Верховный суд сказал, все, хватит считать. Победил Буш. Стране нужен президент. И там любопытная деталь. Был кандидат от партии зеленых. Ральф Нейдер. 0 голосов выборщиков. 2,7 голосов избирателей по всей стране и во Флориде. Я подсмотрел. У него было под 100 тысяч голосов. У Гора тоже была зеленая повестка, а Неймер был от партии зеленых, да, не помню, сказал ли я это, и тут было явное пересечение, и вот этих тысяч голосов, Гору не хватило не 100 тысяч, а буквально тысяч голосов во Флориде, их могло хватить для победы. Ну, то есть, гипотетическая ситуация, мы не знаем, как было бы на самом деле, но Гор шел, такой был он провидец, потом про это все забыли, с во многом зеленой повесткой, может быть, победил бы. Наконец, последние выборы. Роберт Кеннеди-младший, ковид-диссидент, ВИЧ-диссидент, странный отпрыск знаменитого семейства, тех самых Кеннеди, выдвинулся на праймериз демократической партии, потом вышел, потом сказал, что будет независимым третьим кандидатом. В итоге участвовал в выборах в неключевых штатах, а в ключевых снялся, поддержал Трампа, за что стал министром здравоохранения, еще раз, министр здравоохранения, ковид и ВИЧ-диссидент. Ну вот, это, мне кажется, прям успех. Человек сделал личную карьеру, не знаю, помог ли он Трампу, но, очевидно, политическое влияние. Какие примеры, особенно посвежее, тебе кажутся релевантными, когда третьи кандидаты третьей силы как-то любопытно сыграли, на что-то повлияли?
Вот именно что американская избирательная система, система «победитель получает все», система, благодаря которой выборы происходят в каждом отдельном штате, но мы сейчас очень огрубляем, каждый штат выбирает своего президента, и то есть каждый получает все голоса этого штата, вот эта культура избирательная, вот она и убивает практически шансы любых третьих партий на победу. Зеленая партия, либертарианская партия, вот они действительно боролись и борются, и вполне возможно они будут продолжать это делать, ну, точнее, по крайней мере, нет никаких указаний на то, что они собираются останавливаться. И даже было такое впечатление, что, может быть, в 2024 году действительно какие-то шансы будут, были какие-то такие предположения. Но все-таки в американской истории действительно не было прецедентов, когда партиям третьим удавалось сместить. Именно что третьи партии, харизматичные лидеры их получали какой-то успех. Потому что, например, тот же Теодор Рузвельт в кампании 1912 года и его партия лосей, так называемая, ну, прогрессивная партия, Bull Moose Party. Важно понимать, что Рузвельт, Теодор Рузвельт был до этого дважды президентом от республиканской партии. Это такой бунт великого бывшего президента против своих. А как только Рузвельт ушел, партия исчезла. Он проиграл выборы, он решил, что, ну, тогда, значит, судьба, больше не буду, буду лекции читать. И поехал читать лекции по всему миру. А партия исчезла в отсутствии Теодора Рузвельта. Или Джордж Уоллес в 1968 году. American Independent Party, американская независимая партия, тоже просто в пыль рассыпалась. Мне кажется, самый релевантный, как это ни странно, пример для сегодняшнего дня – это партия незнающих, партия незнаек середины XIX века. Это была действительно партия, которая действительно действовала на своей собственной платформе, действительно, и действительно продвигала свою идеологию, и действительно готова была к политическому противостоянию длительному очень. Ну, она называлась партией незнаек, потому что было принято говорить, если человека спрашивали, вы состоите в партии? Нет, я ничего об этом не знаю. Поэтому их назвали no-nothings party. Но это была довольно-таки разветвленная структура, которая реально готовилась к противостоянию в Конгрессе, но тут все закончилось с гражданской войной, все закончилось с тем, что такие грандиозные изменения в американской политике произошли. Но там действительно была партия не личности, а партия идеи. Это нативистская партия, антииммигрантская партия. То есть не будем оценивать их идеи. Но сам факт, что это реально партия, которая не просто ради какого-то одного кандидата, а действительно зарабатывала очки, получала поддержку и могла бы, возможно, стать частью политического ландшафта американского, но история иначе распорядилась. В 20 веке я не припомню каких-то успешных примеров или в 21 веке. Хотя, например, Эндрю Янг, кандидат от Демократической партии на выборах, он зарегистрировал свою партию. У него есть своя собственная партия, действительно. И даже есть версия о том, что Эндрю Янг, возможно, сейчас поддержит Илона Маска, поскольку действительно он перепостил тоже опрос Илона Маска по поводу необходимости третьих партий. Это ничего тоже не значит, перепост в соцсетях — это все-таки не поддержка политическая, но тем не менее вот кажется, что действительно это исторически единственный реально хороший пример — это партия незнающих, партия незнаек. Нативистская партия, антииммигрантская партия в середине XIX века. Партия, которая не строилась вокруг личности, не строилась вокруг какого-то лидера, а строилась вокруг идеи. Вот если строить вокруг идеи, а не вокруг Росса Перо, например, вот Росс Перо, вот вокруг него, конечно, это все было выстроено исключительно, и только Теодор Рузвельт, вокруг него это все было выстроено исключительно, а вокруг идеи какой-то. Возможно, партия зеленых могла бы такой партией называться, но вот поэтому она и существует десятилетия, у них есть хорошая идеологическая основа, но все-таки нет широкой поддержки в США. Либертарианская партия тоже идеологическая основа. Мы не знаем лидеров либертарианцев, мы не знаем, кто там сейчас. У них разные кандидаты выдвигаются все время, они возникают, у них там дебаты происходят, все и так далее. Но это идея, а не личность. И вот когда это идея, а не личность, вот тогда, наверное, есть возможность какого-то долгосрочного выстраивания какой-то политической системы. Потому что даже если мы берем, уже в десятый раз говорим про эти успешные примеры Рузвельт, Перо и так далее, ну вот, результат у Рузвельта 27% голосов избирателей. 27% голосов, 88 голосов выборщиков. Да, у Росса Перо 0 голосов выборщиков, но 18% избирателей. Или там Джордж Уоллес, у него 13% голосов избирателей. Он 5 штатов на юге, южных, взял, победил в 5 южных штатах. Как только каждый из них уходил из политики, все рассыпалось. Все их партии рассыпались. Поэтому вот эта идеологическая основа, пока мы видим всю стройку вокруг личности Илона Маска. А партийное строительство нужно вокруг идеи как раз.
Плюс бюрократия, плюс, если хочешь, лучше какую-нибудь партию захватить изнутри. Дональд Трамп, он во многом третий кандидат. Вот его карьера успешная. Или чуть менее успешная, сильно менее успешная. Кеннеди-младший, вот ты встраиваешься в готовую систему и получаешь там пост. Возвращаясь к Маску, ты уже говорила про эти цифры. 42% независимых называют себя независимыми избирателей в Соединенных Штатах, большая часть из которых все равно голосует за одну из двух партий. Можно посмотреть в таком публицистическом запале и на другие опросы с вопросами вроде «Борется ли партия за ваши интересы?» Красный, синий, ни одна из, или число опрошенных демократов, республиканцев, как им их партия. Та же самая социология про независимых, она многие годы публикуется, и можно делать какие-то поправки на колебания, но зафиксировать, что в последние годы, довольно продолжительное время, примерно соотношение треть синих, треть красных, треть независимых, когда больше, когда меньше. Я понимаю, что независимые, ты это объяснила, это не обязательно не те и те, это скорее иногда те, иногда эти, а очень часто все равно проголосую вот за этих, ну, потому что, ну, за тех, ну, как же, за Трампа, ну, нет, или там за Сандерса, за Хиллари Клинтон, за Харрис, я за Харрис никогда, и отец мой за них не голосовал, и я не буду. Ну, то есть, понятно, но когда Маск на это смотрит, опять же, по-предпринимательски, может быть, он прав, может быть, мы ошибаемся, может быть, он видит, ха, ниша, есть возможность ее занять. Я такой классный стартапер, и я вижу пространство для политического стартапа. Может быть, он понимает, что сейчас есть момент как раз для третьей силы, а мы в силу инерции мышления как раз этого не видим. Он визионер, а мы такие брюзги. И люди, которые вспоминают перо, там еще кого-то. Перо, но Маск ракету в космос запустил.
Вот именно здесь есть еще один момент. Маск вообще специализируется на нереальном. Он специализируется на фантастике, он специализируется на космосе, образно говоря. Он в прямом смысле специализируется на космосе. Но если образно говорить, ну это какое-то что-то невероятное, что он делает. Чипы вживлять для того, чтобы люди начали снова ходить. Лететь на Марс, создавать интернет для всего мира бесплатный или через Старлинки интернет. Всем, везде просто покрыть весь мир интернетом. Это все какие-то нереальные совершенно истории, что-то невероятное. Поэтому действительно можно и нужно принимать, что да, мы какие-то застарелые вообще какие-то брюзги, а Илон Маск — это действительно визионер, это действительно человек, который смотрит в будущее. И у него действительно может получиться, правда, может получиться. Просто кажется, что проще обратиться к существующим политикам. Если действительно сейчас Илон Маск, это мы увидим в ближайшее время, если он, например, привлечет из демократической партии центристов, из республиканской партии центристов, и они станут членами партии Америка, то тогда мы действительно можем говорить про партийную перегруппировку, вполне возможно. А может, от республиканцев сейчас отколется огромное количество людей, и республиканская партия вообще уйдет вправо, ее центристы перестанут держать, она прямо оторвется и вправо сразу убежит. А эти центристы все в партии Америка останутся. Такое тоже бывало в американской истории. Не всегда была партия демократов и республиканцев. Они были совершенно разными, и они, более того, менялись своими позициями. Я хочу напомнить, что борьбу за независимость рабов и за освобождение рабства Авраам Линкольн, республиканец, вел. Республиканская партия была либеральной, за новые технологии, северная партия. Сейчас все наоборот. Республиканская партия южная, республиканская партия консервативная и так далее. Партийные перегруппировки в США происходили. Происходили они в основном именно потому, что от партии откалывался какой-то очень большой кусок, и то, что оставалось, было уже минимальным чем-то оставшимся, и тогда уже действительно партии менялись. Такое может произойти снова в американской истории, снова на наших глазах это может произойти. Вообще партийная перегруппировка может произойти, если мы сейчас увидим большое количество, в кавычках, старых политиков, таких же занудных, как мы, которые помнят Росса Перо и так далее, присоединяющимися к Илону Маску. Вот совсем с нуля, просто вот создать так, как Илон Маск сейчас, как мы видим, якобы это делает, Вот это мало мне представляется реальным. Если он будет привлекать людей сейчас от демократов, от республиканцев, потому что и среди демократов очень много разочаровавшихся. Среди демократов огромное количество тех, кто недоволен движением партии влево. Она левеет, 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 левеет. Даже какие-то кандидаты, бывшие кандидаты от демократической партии и в Сенат, и в Конгресс, они очень многие, наоборот, к центру сдвигаются сейчас. Все к центру как-то стараются. Поэтому, если мы увидим вот это, то у Илона Маска вполне все действительно может получиться.
Спасибо огромное. Александра Филипенко, американистка. Хочется почему-то добавить беспартийная.
Спасибо. Действительно беспартийная.
На прощание о материальном. Поддержите, пожалуйста, «Медузу» финансово, если у вас есть деньги, и для вас это безопасно. В пятницу, это тоже объявление, видеоверсии «Перцев и газы», легендарные. Напишите им вопросы в YouTube под последней видеоверсией, что случилось. Там есть отдельный тред, специальные закрепленные комментарии, ролик, посвященный свадьбе Адама Кадырова и трансферу власти в Чечне. Когда выйдет разговор, видеоразговор с «Перцевым и газы», поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, ну и, само собой, посмотрите. Это было «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.